нет смысла ставить перед собой очень сложные задачи. Поэтому с чего-нибудь простого. С чего-нибудь простого, например, помните родных и близких. Хорошая, в общем-то, задача на ближайшие 20 лет. Когда мы совершаем хорошие поступки, наше поведение позитивное, и мы в действительности меняем свое отношение к окружающему, к окружающим, то вот это поведение, оно дает нам возможность повышать свой духовный уровень. Тогда уже на это правильное поведение накладывается духовная культура, получается волшебное, необычное соединение, которое дает свои плоды. Поэтому принцип деятельности – это быть сосредоточенным на том, что мы сейчас делаем. Мы говорили об этом. Поэтому если мы слушаем лекцию, мы должны слушать. Если мы кушаем, мы должны кушать. Если мы спим, надо спать, в конце концов. Поэтому если сейчас мы общаемся с родными, нужно думать о родных. Если вы молитесь, нужно думать о молитве. Поэтому, что бы вы ни делали, нужно думать именно об этом. И тогда вот эта гармония даст, в общем-то, нашему сознанию этот запас прочности, когда мы сможем, в общем-то, не просто мечтать о каких-то высоких уровнях сознания, а когда эти уровни сознания будут естественны для нас. Все должно быть естественно. Естественно. Поэтому и духовные уровни сознания придут естественно в свое время, если наше поведение будет правильным, культурным, не глупым, не опасным. Все это естественным образом проявится в нашем сознании. Поэтому мы не можем себя заставить сейчас или каким-то образом включить в себе какие-то явления, у которых у нас нет опыта. Они должны сами, естественно, прийти. И когда они придут, мы поймем, что вот интересно. Такие интересные изменения ко мне пришли. Поэтому не пытайтесь, в общем-то, идти за какой-то теорией. Не пытайтесь воплотить в своем сознании какую-то теорию. Старайтесь быть практичными. Практичность – наш принцип. Поэтому если мы на практике будем делать маленькие, но хорошие дела, то естественным образом мы будем ближе и каким-то теоретическим идеям. Но если мы будем думать только о теории, а на практике наше поведение не будет меняться, то не будет ни теории, ни практики. Такое, в общем-то, достаточно подвешенное состояние. Обычно в результате этого приходит разочарование. Когда нас интересует какая-то теоретическая высокая платформа, но нет реальной ежедневной практики в позитивном поведении, обычно приходит разочарование. Потому что реальная радость приходит от реального общения. Когда мы получаем реальное общение, и в этом общении есть доля высокого сознания, насколько мы способны, настолько она и есть, что мы получаем этот естественный ответ в своем сердце. Мы чувствуем эту естественную радость, это естественное удовлетворение. Но если мы просто теоретизируем, то все это похоже на такое самозомбирование. Поэтому мы можем честно собраться, сесть и думать о мире во всем мире. Время от времени так группы собираются, думают о мире во всем мире. Недавно мне подошла одна женщина на лекции и показала бумажку. Там написано «Секретно». Только для посвященных. В 8 вечера по московскому времени будет всеобщая настройка на мир во всем мире. Никому об этом не говорите. Знаете, такие вот ужасы. И она спросила, что мне делать, как мне к этому относиться. Я говорю, ну может на мир в своей квартире настроимся для начала. Так, хотя бы дня на 3. Может, это будет более практично, чем-то, чем 8 часов по Москве настроимся на мир во всем мире, потом пойдем домой и поругаемся как следует. Потому что они мешают миру во всем мире осуществиться. Мешают нам медитировать на мир во всем мире. Поэтому практичность заключается в том, как мы говорили вчера, что мы начинаем с самого простого, с самого ближнего. Ну, все это простого. С тех, кого мы едим, с тех, ну, с кем мы общаемся, а с тех, в общем-то, кто вынужден находиться рядом с нами, ну, самого ближнего круга. Самого ближнего круга. Поэтому вот эти практические, простые, но практические шаги, они приводят к быстрому вот этому ощущению вдохновения от своей деятельности. А это необходимо испытывать. Это вот вдохновение, оно необходимо. Иначе какой смысл, если мы не получим быстрого результата? Эти высокие уровни духовного сознания, они не обязаны приходить за 5 минут. Не обязаны. Они вообще не обязаны к нам приходить. Я такую вот тайну могу открыть. Фактически все уровни духовного сознания, они приходят по причине наших усилий. Не приходят. Они приходят по разрешению сверху. То есть нет никакого количества усилий, нет какой-то системы, нет какого-то времени определенного, чтобы за это можно было бы купить какой-то духовный уровень. Нет. Все это дается по абсолютному разрешению сверху. Поэтому, в общем-то, и не стоит особенно волноваться по этому поводу. Следует в реальной жизни вести себя на платформе понимания, что все-таки мы люди. А люди, значит, наше предназначение вступать во взаимоотношения. Это значит, что у нас есть идея бескорыстия. Человечность — это вот это вот умение, как мы говорили, переплачивать во взаимоотношениях. Умение отдавать больше, чем нам приходит. Если мы способны настроиться на эту волну, если мы будем готовы к бескорыстию, бескорыстие — это форма духовного развития, то в ответ наше бескорыстие во взаимоотношениях, нам будет приходить разрешение к переходу на следующий уровень духовного понимания. Никак иначе. Это не так, что сейчас приедет восточный гуру, даст им посвящение, у всех откроется чакры, да. Третий глаз, восьмое ухо. Вообще очень опасно открывать глаза, уши. Йога учит все закрывать. Вместо того, чтобы открывать, йога... Вас еще учили, нет? Учили, нет? Не учили? Учит все закрывать. Уши, глаза, все. Нет, не учили? Где Олег? Ушел? Попросите Олега, он вас научит. Наоборот, нужно все закрывать, чтобы лишнее не поступало. Поэтому йога — это не смотреть уже глаза. Нет, не волноваться по поводу тех объектов, которые появляются, уходят, приходят. Не волноваться по этому поводу. Мало ли что там появляется, не волноваться. Так, называются полузакрытые глаза. Если глаза слишком открыты, они превращаются в рот. Человек начинает есть глазами. Есть начинают глазами. Если глаза слишком закрыты, то к человеку приходит сон. И начинает спать. Там глаза должны быть полуоткрыты. То есть человек видит ситуацию, но не сосредотачивается на чем-то конкретном. Поэтому культура отношений — это контролировать наш взгляд. Поэтому мы не должны пристально смотреть друг на друга. Это вредно. Взгляд должен только переходить. Также слух мы можем слышать, но мы не обязаны, в общем-то, особенно большое значение придавать каким-то сплетням, там, каким-то, какой-то информации, еще чему-то. Ну, слышали, ну, не стоит сильно волноваться по этому поводу. Потому что нам такого могут понаговорить, что, Господи, Боже мой, будешь потом ночами не спать, днями не есть. Да будьте аккуратнее. Все должно быть очень аккуратно. Очень аккуратно. То есть все требует контроля, поэтому не нужно ничего открывать. От этого-то большие проблемы. Вот эти глаз проблемы. Вот эти глаз проблемы, чтобы не видеть ничего. Вот этих ушей уже проблемы. Куда еще треть? Эти два жена все время хочет выколоть. Еще и третий. Не нужно, нет. Как раз йога — это контроль. Йога — это контроль. Поэтому нужно быть очень аккуратным. И, в общем-то, стараться делать малое, но часто. Малое, но часто. Помаленьку, но часто. Это даст реальный результат. Реальный, быстрый, ощущаемый, практичный и видимый для всех и для меня результат. Понемножку, каждый день будет результат. Это называется, мы говорили, может быть, об этом, ловушка больших дел. Когда мы думаем о большом деле. И думаем о нем так долго, что в результате перестаем делать маленькие хорошие дела. Поэтому не нужно думать о больших делах, нужно думать о маленьких. И тогда, естественным образом, свершится большое дело. Ведь домик, он из кирпичиков состоит. Поэтому каждый день по кирпичику, по два, домик построится. Знаете, как раньше дачи строили? Каждый день с собой везли какую-нибудь дощечку. Знаете, вот дачники видели? Каждый день какая-нибудь дощечка в сумке. 2-3 дощечки там. И готова дача через год. Как они так на общественном транспорте целую дачу умудрились? То есть дачи перевозят на автобусе. По дощечке, по две, по гаечке. Да, и все нормально. Перевозили еще и с работы. Раньше можно было легко узнать, где человек работает. Из чего его дача построена. Сразу было ясно, где он работает. Дача из его работы фактически состояла. Да. Факт. Поэтому такие вот маленькие, аккуратные, ежедневные дела, не пренебрегая ими, и, в общем-то, и большие. В общем-то, такие результаты, они придут в свое время по разрешению. По разрешению. Никак не купишь духовный результат. Нет такого способа. Нет. Только так вот, в общем-то, заслужить. Заслужить. В принципе, даже не надеясь, чтобы получить духовный результат. Быть готовым его не получить. И тогда он приходит. Если мы ждем, мы считаем дни, секунды, что уже пора и пора, значит, мы еще не готовы. Нужно абсолютно спокойно заниматься, в общем-то, маленькими, добрыми, практичными, простыми делами. Все будет хорошо. И ответил. Угу.
Человека никогда не говорит, что он уважительный. Он понимает, что он терпеливый, он скромный, он доброжелательный. Вот. И почему это плохо?
Ну, сейчас вообще с уважением проблема. Мы говорили, что мы начали эту тему, потому что с уважением большая проблема. Просто концептуальная проблема нашего времени. Это уважение. Поэтому мы видим, что, в общем-то, и говорится-то об этом мало. Говорится об этом мало. Но когда человек раскрывается, это может быть консультация психологическая. Или это начало застолья какого-то алкогольного. Или это разговор по душам, или это такое состояние перед дракой. Обычно вы всегда услышите именно эту причину. Меня не уважают. Не уважают. Если вы спросите, почему человек от чего-то отказался, или что-то бросил, или от кого-то ушел, если вы поговорите с ним, окажется причина именно эта. Там его не уважают. Человек никогда не бросит место, где его уважают. Никогда. Человек готов тратить больше времени, тратить свои деньги, тратить свои усилия, чтобы попасть в место, где его уважают. Потому что это делает его счастливым. Но если это место рядом, оно удобное, там платят больше денег, но уважения нет, долго невозможно находиться в этой ситуации. Невозможно. Поэтому, в общем-то, если говорить в общем, то причина любой проблемы в настоящее время, так или иначе, прямо или косвенно, связана с тем, что в отношениях нет уважения. В отношениях нет уважения. Потому что уважение дает в жизни вот этот вкус, вот этот сок жизни, вот эту вот некоторую связующую составляющую, которая делает любую деятельность более-менее терпимой и приятной. Любую деятельность, может, даже если нам сама деятельность не нравится, даже если это не наша природа, и мы за это мало получим, все это неудобно и не вовремя, но если в этом всем присутствует уважение, мы сможем это делать, это будет приемлемо. Но если есть все, кроме уважения, все это становится грустным. Просто грустным. Просто грустным. Поэтому, если хотите, чтобы люди оставались, чем бы вы ни занимались, нужно дать людям уважение. Это принцип. Уважайте людей, они будут оставаться. Даже если у вас будет дороже, и к вам будет неудобнее. Но если люди будут чувствовать уважение, они будут оставаться. Это один из принципов такого маркетинга уважения. То есть мы должны не дать товар, не дать услугу, мы должны дать уважение. Человек придет за уважением. За уважением придет. Факт. Поэтому, я думаю, у вас тоже есть этот опыт. То есть, когда, если вас уважают в магазине, то приятно в нем покупать. То есть, готов переплатить. Но если вы чувствуете неуважение, то уже сразу ничего не хочется. Даже вам и нравится эта вещь какая-то, но вам не захочется ее покупать. Потому что на самом деле, что бы мы ни покупали, в действительности мы хотим купить уважение. Потому что именно этого нам не хватает для счастья. Сама вещь, она не сделает нас более счастливым. Невозможно. Атомы не делают человека счастливым. Мы говорили, но современная цивилизация уже это доказала. Чем более развита страна в экономическом плане, тем больше уровень самоубийств. Ну, то есть естественно растет кривая. Чем выше уровень, тем больше уровень самоубийств. Ну, Япония самая передовая страна по количеству самоубийств. Хотя техника на самом высшем уровне. То есть не решает эту проблему. Этого голода. Голода по уважению просто не хватает. Поэтому по-настоящему мы его везде ищем. Мы везде ищем уважение. Мы просто не можем до конца этого осознать и заменяем это какими-то другими элементами. Какими-то другими элементами. Факт. Поэтому, конечно же, в этом причина. Основная причина.
Еще вопрос, про радость. Вы сказали, что опасная радость, почувствованная радость, хорошая, благодарность, уважение, понимание. Вот то, что я начал задать, что на самом деле я не умею всегда радость, не считаю еще раз. Так что практически всю радость, которую я повторяю, не в семье, а там коллеги на работу приезжал, это родник, чувствую радость.
Если вы поменяете чувственные радости на интеллектуальные радости, то все будут думать, что вы жадина. Нет, нужно не менять, нужно добавлять. Поэтому к тем чувственным радостям, к которым вы, в общем-то, привыкли, как вы привыкли делиться со своими друзьями, пусть они остаются в удобоприемлемой форме, но к этому нужно добавить интеллектуальную составляющую. Факт, конечно. То есть, если, например, мы дарим человеку торт, но не можем подарить ему уважение с этим тортом, не нужно переставать дарить торт, а начинать его уважать. Нет, нужно и торт оставить, но и добавить уважение. Понимаете? Так, если просто. Поэтому пусть остается, оно не так страшно, эта чувственная радость, если она не переходит границы. Просто она не дает вот этого стабильного ощущения удовлетворения. Чем, почему мы говорим, что в чувственной радости нет большого толка? Потому что ее принцип — это быстрое завершение. Быстрое завершение. То есть, да, какое-то время мы кушаем, и у нас есть, пока есть голод, и кушать вкусно, да? Но голод заканчивается, все, уже не вкусно. Пока есть усталость, спать приятно. Все, усталость прошла уже, это не сон, а обморок. Да, пока мы давно не виделись, общаться весело. Все, часик вместе посидели, уже грустно становится. Так, пока мы вещь покупаем, она интересна. Когда начинаем дома настраивать, уже зачем вообще я ее купил? То есть достаточно быстро заканчивается чувственная радость. Достаточно быстро. Я уже не говорю о более веселых проявлениях. Там вообще на секунды речь идет. Просто на секунды. Поэтому не верьте фильмам. Все на секунды. Речь идет на секунды. И это грустно, да? Нас это не устраивает, и мы пытаемся каким-то искусственным методом все это увеличить. Не получится, это сама природа чувственной радости. Она временно ограничена. Поэтому необходимо перейти на сначала культурную радость. Она по длительности более стабильна. То есть это вот интеллектуальная радость, она стабильнее. Стабильнее. Так. Причем не на порядок, а на пару порядков стабильнее. На пару порядков стабильнее. Факт. Но тоже заканчивается. Тоже заканчивается, имеет свойство тоже заканчиваться, просто уже дает большую стабильность. И тогда уже мы сможем перейти на более глубокие взаимоотношения, на духовную радость. Но сразу не перейдешь, если мы будем перепрыгивать, то можно нос разбить. То есть не понимая, как, в общем-то, постепенно развить эти уровни взаимоотношений, перепрыгивать через ступени нельзя. Поэтому так потихонечку, как мы говорили, сейчас аккуратненько, и все будет хорошо. В общем-то, не торопясь. Не торопясь. Поэтому да, в чувственной жизни надежды нет. Надежды нет, все очень грустно, быстро заканчивается, тело стареет, в конце концов болеет. То есть все. Постепенно все отключается. Тело интересно устроено. Ребенок рождается и медленно, долго, до 15 лет, у него все постепенно включается. Все. Все. Как только все включилось, начинает потихоньку отключаться. Понимаете, еще 15 лет. Начинает потихоньку отключаться. Поэтому, в общем-то, такое ненадежное состояние. Ненадежное. Может даже быстрее. У кого-то дольше. Ну, сам принцип. Сначала все долго включается, потом все постепенно отключается. Так вот устроено. Поэтому нас это не устраивает, нас интересует что-то более стабильное, поэтому переходим на интеллектуальную радость, потом понимаем, что это тоже просто переходный этап, потом переходим на духовные уровни мышления. Так потихонечку, в общем-то, качество жизни меняется. Потихонечку качество жизни меняется. Факт. Поэтому сначала нужно на вот это вот умение доставлять интеллектуальную радость. Если это получится, все, потом уже проще будет дальше. Разобрались? Хорошо. Мы остановились на том, что уважение — это некоторый такой философский камень, который способен исполнять, как мы выяснили, какие-то наши мечты. Если подходить к этому грамотно, мы говорили, что есть какие-то простейшие идеи, которые нужно понимать. Мы обсудили какой-то принцип богатства. И можем затронуть принцип здоровья. Поэтому мы можем встретить интересные рекомендации в этом плане. Например, если человек хочет здоровья, он должен уважать кого? Врачей. Вот об этом обычно забывают. Если мы хотим здоровья, мы должны уважать врачей. И, соответственно, сразу выведем встречное заключение. Если мы хотим сохранить здоровье, надо уважать кого? Больных. Да, в этом случае надо уважать больных. То есть речь идет о том, что так или иначе, все строится на уважении. И когда мы понимаем, что от нашего окружения зависит решение наших проблем, тогда мы переходим на следующий этап своего развития. Мы должны понимать то, что Именно те, кто находится рядом с нами, по-настоящему решают наши проблемы, по-настоящему являются нашими экзаменаторами. Именно они, те, кто находится рядом с нами. Фактически, как мы выясняли, своими силами очень трудно что-то осуществить. Если бы это было легко, если бы нам хватало сил, мы прямо сегодня все осуществили. Но мы видим, что прямо сегодня все не осуществляется. Да? Так бы, конечно, бы легко было. Если бы это было в нашей власти, пошли бы и осуществили. Какая проблема? Так же. Иногда у нас даже, например, человек думает, если будут деньги, то куплю себе то, что хочу. Большая иллюзия. Денег может быть сколько угодно, то, что хочешь, не купишь. Не купишь. Да? Вы сомневаетесь? Вот. Да, вот пока поверьте, да. То есть в этом принципе. Что не всегда материальные условия или какие-то внешние характеристики решают наши проблемы. Нет. Наши проблемы решаются по другой схеме. Наши проблемы решаются по совсем другой схеме. Наши проблемы решаются тогда, когда те, кто находится вокруг нас, довольны нами. Когда те, кто находится вокруг нас, ставят нам зачет. Хороший человек. Хороший мужик. Хорошая женщина. Представьте, что о вас в женском коллективе говорят, вот хорошая женщина. Хорошая. Нормальная женщина. Или в мужском коллективе говорят, нормальный мужик, наш мужик, нормальный. Денег не платит, но наш мужик нормальный. И так как мы не понимаем этого фактора, что вокруг нас экзаменаторы, которые ставят эти зачеты, и когда эти зачеты поставлены, тогда наши настоящие мечты осуществляются, будет очень трудно, мы будем своими силами все-таки осуществлять, своими силами. Но тут не купишь экзаменаторов. Не купишь. Поэтому так трудно что-то осуществлять. Потому что мы не понимаем этот эффект. Эффект этого социального экзамена. Для чего нам создаются все эти связи, все эти взаимоотношения, все эти ситуации? Чтобы мы проходили через них. И тогда в действительности нам пойдет на пользу наша мечта, наше желание, наша идея. Она пойдет нам на пользу. Раньше времени просто нет смысла. Без возвышения сознания нет смысла увеличивать какие-то свои такие внешние материальные уровни, какое-то процветание. Нет смысла. Ну, только одно лишь горе принесет. Поэтому вот эта идея здоровья, она очень интересна. Посмотрите, само по себе состояние здоровья, в общем-то, зависит от нашего умения расслабляться и переключаться. Сейчас мы немножко на физиологию перейдем. Состояние здоровья – это умение расслабляться и переключаться. Это основа йоги. Основа йоги, в общем-то, в том, что после каждого напряжения необходимо расслабление. Шавасану учились делать? Да. Напряглись, расслабились. Не довели себя до изнеможения, не сорвали все мышцы и не вылилось 3 литра пота. То есть нормальный человек чувствует себя, так сказать, хорошо, если вокруг него лужа пота. Вот он доволен. Для йоги не нужны эти налобники, напульсники. Это признак того, что человек срывает свое тело, если ему приходится одевать от пота все эти явления. Это основа. Он напрягся, расслабился. Один вид напряжения должен регулярно сменяться другим. Перемены. Посмотрите, как это проявлено в хатха-йоге, да, вот все эти элементы. Выполнили позу или комплекс, шавасан, расслабление. Выполнили позу стоя, поработать над позами лежа. То есть все-таки перемена. Перемена, расслабление, смена. Регулярная перемена. И в этом некоторый секрет, в этом некоторая идея, которая может нам намекнуть, как правильно действовать. То есть, как мы сегодня выясняли, в определенный момент жизнедеятельности надо концентрироваться на том, какое качество характера старается выработать у нас судьба, да? Вот то, о чем мы говорим на этом семинаре. Через это испытание. Соответственно, сменили род занятий, сменили и концентрацию. Сменили род занятий, сменили концентрацию. Иначе происходит потеря времени и усилий. То есть уже другая задача перед нами стоит. В определенной сфере отношений, на определенном уровне отношений разные задачи стоят. Стоят разные задачи. И нужно помнить, в чем сейчас конкретная задача. Называется личностная философия. Мы поговорили с этим человеком, у нас была одна задача. Мы вырабатывали одно качество. Но встречается другой человек, нужно переключиться на общение с другим человеком. Это уже другой человек. Поэтому другая задача стоит. Иначе мы становимся деревянными. Что деревянными, от этого проблема. Мы не успеваем переключиться. Но человек уже другой, уже другая ситуация. То есть разные тренажеры предназначены для воздействия на разные группы мышц. Да, там за углом должны стоять, да? Там стоят, да, тренажеры. На разные группы мышц нагрузка, разные тренажеры. Также и разные отношения на разные качества характера идет нагрузка. На разные качества характера. Если мы это сможем почувствовать, то будет очень интересно общаться. Будет очень интересно жить, и будет большая эффективность. Большая эффективность. Мы будем чувствовать каждый день, что стало лучше. Стало лучше, стало интереснее. Стало все качественнее, стало глубже. Есть много экспериментов. Интересный эксперимент Виктора Франкла. Он такой известный психолог. Все на нем учились. Франкл. И он описывает эксперимент, в котором от испытуемого требовалось как можно более полно расслабиться. Эксперимент на расслабление. Что он и пытался сделать, испытуемый, но безуспешно. Хотя прилагал большие усилия, изо всех сил старался расслабиться. Знаете, как иногда мама говорит ребенку: спи быстрее. Да. Очень трудно в таком состоянии уснуть. Поэтому он прилагал большие усилия, пытался расслабиться изо всех сил. И к нему был подключен электроприбор, чтобы измерять его напряжение. И стрелка отклонялась там на 50 миллиампер или микроампер. И когда уже экспериментатор услышал, что пациент сказал: все, бесполезно, уже больше невозможно, просто невозможно физически никак больше расслабиться, ну, тогда экспериментатор сказал: ну и бог с ним, с этим расслаблением, эксперимент закончен. Как вы думаете, что произошло в этот момент? Он тут же полностью расслабился. Очень интересный эксперимент. Многое можно вывести из него для нашей жизни. Очень многое. Это значит, что если мы не научимся концентрироваться на том, чем заняты в конкретный промежуток времени, депрессия просто не избежать. Что и наблюдается в современном мегаполисе. На работе человек думает об отдыхе, а на отдыхе человек думает о работе. Заметили? То есть очень подозрительное явление. Поэтому у него ничего не получается, ни работа, ни отдых. Вот если хотите отдохнуть, на работе не думайте об отдыхе заранее. А на отдыхе не думайте о работе. Тогда будет отдых. Да. Почему на отдыхе не получается не думать о работе? Потому что на работе мы думали об отдыхе. Понимаете, вот в этом нонсенс. Вот это называется нету йоги. Вот йога этому учит. Йога учит извлекать пользу из того, что мы делаем. Понимаете? Поэтому это и продолжается, но можем видеть, что это проявлено по-разному в нашей жизни. По-разному в нашей жизни. Объедаясь, человек думает о похудении. А во время поста человек все время думает о еде. Да? И так постоянно. То есть мы не думаем о том, что мы делаем. Мы думаем о полностью противоположном. Соответственно, нет, не в чем. Поэтому человек, даже когда постится, он после этого больше толстее, чем до этого. Потому что он думал о еде, пока постился. И он ее в уме все съел. Потом только осталось ее найти и доесть. А в уме, пока он постился, он все уже съел. Все холодильники свои, друзей, все. все, что он видел, ну, по дороге, все, чем пахло. Он это все уже съел, осталось просто найти это в реальности после окончания этого поста, и все, все просто уже на физическом уровне дается. А когда человек ест, он думает о том, о, эти все вот эти вот калории, от них такой вред, это вот, да, это вот, это я фактически вот сколько съел, столько ко мне прибавится, и все. И от этого тоже еда на пользу не идет. Ну просто не усваивается, в таком настроении не усваивается. Если еду съесть с любовью, она даже и в калории не перейдет. Ну, не перейдет. Кого-то я обрадовал. Если мы чего-то боимся, кроме напряжения, ничего не будет. Факт. Да, то есть, чего мы боимся, то и случится, конечно. Поэтому так оно и происходит. Это просто, ну, кушайте, ну, кушайте. Знаете, просто меньше приготовьте, есть разум какой-то. Готовьте меньше, и все. Но если кушаете, кушайте с радостью. А не то, что человек ему наложили тарелку, он откладывает какой-то кусочек, этот кусочек я не буду.
Буду.
А ум уже его сожрал. Просто издевательство. Поэтому на Востоке, например, нельзя оставлять еду. Там нет такого понятия, что ты постишься. Нужно все доесть до крошки. Это просто неуважение считается. Это значит, что у вас есть какие-то нехорошие мысли. Что вы пришли в гости с нехорошими мыслями. Думаете не о гостях, не о том, что они приготовили, а о чем-то своем. А если вы думаете не о хороших гостях и не о хорошей еде, значит вы думаете о чем-то нехорошем. Поэтому на Востоке не пройдет идея, что вы поститесь, и вам это нельзя. Если же гости пришли, все. Все бесполезно. Поэтому не будет большого вреда, если вы что-то делаете спокойно, с любовью. В конце концов, если бы просто так все это решалось, то мы уже все это просто решили. Нет, тут есть идея концентрации. Это такая, в общем-то, концептуальная идея эффекта. И если поговорить о здоровье прямо, еще прямее, еще более конкретнее, то следует отметить, что наша надежда на то, что чуть-чуть не считается, есть такая идея, как из детского садика пошла, сказать, быстро поднятый с пола бутерброд упавшим не считается. Знаете, так вот. Помню, учили нас в детском садике. Здоровье все не так. Чуть-чуть не считается, здоровье не работает. Например, скоро праздник. К нам в голову может прийти идея, что, например, немножко шампанского, маленькая сигаретка с ментолом. Вообще не повредит, потому что чуть-чуть не считается. Да? Сейчас я вам расскажу вещь, после которой вы не сможете спокойно жить. Если боитесь, лучше сразу сейчас уйдите. Потому что потом будет трудно справлять праздник. Вот те, кто боятся, есть время. Есть время, чтобы выйти. Кажется, это ж такое небольшое количество. Однако, как современная наука, как и древние трактаты, стоят на одном и том же утверждении. Дурные привычки вызывают проблемы не количеством совершенных действий, а самим фактом их совершения. Понимаете? Не количеством совершенной глупости вызываются последствия, а самим фактом совершенной глупости. И это, как современная наука тоже доказывает, уменьшением количества сигарет, выкуриваемых в день, улучшения не происходит. Не происходит. Ни ухудшением, неважно. Даже одна сигарета в год вызывает рак. Даже одна сигарета в год, неважно. Сам факт произошел, последствия приходят. Поэтому вот эта идея, что чуть-чуть не считается, она не работает, она не подтверждена ни наукой, ни культурой. Тут чуть-чуть не, это абсолютная оправдательная философия. Абсолютная оправдательная философия. И придумали ее дети. Причем взрослые уже знают, что даже вот чуть-чуть дети рождаются. Понимаете? Вот чуть-чуть даже. Но быть очень аккуратным, тут чуть-чуть не получится. Все нужно быть предельно грамотным. Понимаете? Поэтому был факт, будет полноценная проблема. Был факт, будет полноценная проблема. И неважно, выпили вы рюмочку маленькую шампанского или ящик водки. Конечно, если выбирать, все-таки выберите рюмку шампанского. Но сам принцип. Факт. Факт имеет значение. Это нужно четко понимать. Например, на Востоке раньше было свое некоторое законодательство, и раньше щекотка даже считалась греховной деятельностью. Щекотка. Поэтому сейчас тоже многим это не нравится, да? Есть некоторые воспоминания о том, что это было греховно. Щекотка, так как все понимали, даже небольшое потворствование телесным утехам, это факт, это вызывает тело, просто, ну, провоцируется, да? Даже небольшое потворствование телесным утехам может привести к тяжелейшим последствиям. К тяжелейшим последствиям. Поэтому мы помним, да, что задача человеческой жизни как контролировать свое тело, а не быть под его контролем. Наша задача контролировать свое тело, а не быть под контролем своего тела. Потому что душа хочет вечно жить, а тело готово умереть в любой момент. Прямо сейчас. Поэтому если мы своей духовной энергией держим под контролем свое тело, жизнь становится продуктивной, счастливой и интересной. В этом задача контроля. Не машина должна контролировать водителя, а водитель должен контролировать машину. Но вы поедете с водителем, который не может справиться со своей машиной? Ну, когда он едет и говорит, поворачивай, тебе говорю. Я что сказал, поворачивай? Ну, не хочешь, как хочешь. Это очень подозрительно. Нет. А жить так в семье, то же самое. То есть, как только мы встречаемся с человеком, который находится под контролем своего тела, это просто опасно. Это ужасно трудно, это опасно, это постоянное напряжение. Не знаешь, что ожидать, что будет дальше. Постоянная опасность. Человек не контролирует себя. Как жить? Не знаешь, что он выкинет. Никто не знает, что будет в следующий момент. Постоянное напряжение. Вот поэтому пунктик вопросики сейчас мне задать. Про здоровье. Не напугал? Жить можно? Это очень серьезно, то, что я сейчас объясню. Это очень серьезно, и вот этому нужно учить своих детей. Потому что все начинается именно с этого. Чуть-чуть не повредит. Чуть-чуть не повредит. Нет такой философии, чуть не повредит. Факт. Сам факт совершения действия. Сам факт. Уже делает человека ответственным. Ответственным. Может быть, человек и не ограбил никого, но хотел. Как это называется? Попытка. Уже все. Человек не совершил действия, но была попытка. Как ему сказать, ну чуть-чуть же не считается, господа судьи? Считается. Считается. Чуть-чуть считается. Так же и мы, ну, что такого? Да немножечко? Нет. Не немножечко, тут... Все серьезно, потому что засчитывается в карме, засчитывается именно факт. А уже количество никого не волнует. Ясно, что чем больше, тем вы хуже себя будете чувствовать в своем физическом теле, конечно же. Там уже придут сразу грубые и тяжелые последствия. Но в плане кармы последствия в любом случае придут, даже если просто был факт проявлен. Поэтому вот это нужно очень четко, трезво понимать. Когда человек четко, трезво он понимает законы, ему легче им следовать. Легче. Спокойнее.
А вот опять у меня головы по отношению, вот опять же, да, замечу, что сотрудник, который курит, вот, например, опять же, вот ты разочаровываешься, но они выполняют основную работу, например, ту важную, но они курят, и у них курение настолько, что им каждый час он 15 курит в туалете.
Я понимаю, да.
Но вот потом, да, без разочарования
То есть у меня и происходит иногда расчарование, что люди, расширение, оно не дает концентрации в деятельности, но так случилось, они очень долгое время с тобой работают. Как относиться к этим людям, хотя ты все время проводишь беседу.
Я понимаю, да. Все зависит от принципа, от принципиальности директора. Я знаю множество директоров, которые очень четко следуют этому принципу. Очень четко. Очень строго. Вообще, если мы возьмем даже сейчас на современную западную систему, в общем-то, управления персоналом, то там однозначно говорится, человек, следующий дурным привычкам, начнет воровать и обманывать. Потому что он не может сдержать свои дурные привычки. Не может держать одну дурную привычку. Когда появится возможность украсть, он украдет. Поэтому, в общем-то, в западной системе, в общем-то, подбора персонала, считается, что принимать курящего человека — это нанимать себе вора. Потому что он не может сдерживать свои тенденции. Ну, так у нас сейчас просто курят все в России. То есть я понимаю, что выбора может не быть. Но если вы готовы, так сказать, что-то менять концептуально, то это вполне зрелое и нормальное, и, в общем-то, никакое не фанатичное требование. Вполне нормальное, не фанатичное требование, так как, в общем-то, если человек контролирует себя, то он и будет контролировать и свою работу, и, в общем-то, свои отношения. Это факт, потому что это, в общем-то, признак сознания человека, следует он дурным привычкам или нет. Это признак, то есть, как мы можем доверять вообще этому человеку. Если человек сам не доверяет себе, он на контроле у своих желаний. Его желания контролируют его. Поэтому как вы можете доверять ему большие суммы денег или серьезную работу? Как? Ну, поэтому мы и видим результат, что, в общем-то, достаточно все это тяжело. Ну, поэтому вы можете легко установить правила. Я знаю многих директоров, которые однажды приняли такое решение и по предприятию ушло. Но потом набрали новый персонал, обучили, и теперь все хорошо. Это уже все зависит от решимости директора. Я знаю много таких примеров, и все прекрасно потом. Да, какое-то, конечно, перетрубация некоторая происходит. Но результат того достоин. То есть, во всяком случае, уже совсем другая атмосфера. Совсем другая атмосфера. Это уже не бытовка прокурена. Это уже люди умеют концентрироваться. Умеют концентрироваться. Поэтому мы видим, что, в общем-то, западная психология уже давно это понимает, изо всех сил все борются с курением, изо всех сил, что толку вообще никого нет. То есть, почему мы не можем победить, только потому, что эти все компании, завязанные, так сказать, на, в общем-то, наркотическом бизнесе сигарет, они имеют огромное влияние. Та же компания Marlboro, она, у нее закон, она держит свои счета в банке при условии, что сотрудникам разрешено курить на рабочем месте. И она им поставляет бесплатные сигареты Marlboro. А для банков это очень выгодно держать свои счета Marlboro, что там миллиарды. Поэтому очень жесткие такие явления происходят, и с ними судятся постоянно, толку никакого. Поэтому идет такое некоторое противостояние, но в любом случае всем уже давно понятно, что это бесперспективно совершать глупости. Совершать глупости бесперспективно. И поэтому, если мы можем себе позволить иметь хороших сотрудников, почему себе это не позволить? То есть я не представляю себе, что у меня будет работать человек, который курит. Не могу себе это представить. Что не могу. Что такое представить? То есть я настолько привык общаться с людьми, которые себя контролируют, что для меня это просто нос. То есть я сразу чувствую недоверие какое-то в работе именно. Я уже не могу ни деньги доверить, ничего. Ну что делать? То есть это не какие-то духовные выводы, не какие-то восточные выводы, это абсолютно вот сейчас реальность. То есть все к этому пришли. Это все к этому пришли. Я понимаю, что, конечно, в России в этом плане все всегда труднее. Но и все-таки сейчас ситуация меняется, и она от нас зависит. Просто зависит от нашей решимости. Дальше решимости. Сегодня я смотрел сейчас там время, программу новости. И рассказывают про какой-то город, то ли Волгоград, то ли какой, не знаю. И мэр города приказом одним сейчас под эту, так сказать, идею борьбы с игорным бизнесом. Одним указом приказал закрыть все, и все закрыли. Все в шоке. Просто одним указом сказал, все, раз начали, сделаем. Раз и навсегда. И все автоматы на склад опечатали, все, и закрыли. Вот ключ. Было бы желание. Не обязательно. Когда человек решителен, и у него есть поддержка сверху, она есть. Уже не пойдешь. Да, мэр Нью-Йорка хоп из в городе курение запретил. Все. Одним щелчком. Все. Все. Курите не хотите, чтобы вас никто не видел. Где там? А... Что? Да, все, что хотите, конечно. Была бы, так сказать, воля. Потому что все зависит в любом случае от того, в чьих руках решение. Это вот волевое решение, оно, в общем-то, дает нам возможность. Почему руководящие должности так ответственны? Потому что можно или все распустить, или все довести до ума. Если мы попустительствуем каким-то глупостям, мы получаем часть этих последствий. Если директор разрешает курить своим подчиненным, он может спокойно заболеть раком легких. Потому что он ответственен за то, что люди на его работе курят. Это его карма. Руководитель несет последствия за деятельность своих подчиненных. Поэтому он и может сказать, курите где хотите, но у меня не на работе, мы все равно. Это его право. Там уже все, они не в его подчинении. Но когда они в его подчинении, все, знать ничего не хочу. Если они будут готовы 8 часов пройти, или скурить, пожалуйста. Пожалуйста, какая проблема? Но мы несем последствия за тех, за кого мы, в общем-то, отвечаем. Мы несем. Не может, но есть, так сказать, предприятия, где они могут дымить, вообще не прекращая. Поэтому я, например, сразу, например, если я беру такси, я сразу говорю, мне нужен таксист, не курящий водитель. Потому что это все, а то начнет дымить и умрет вообще. Недавно ездил в Тулу, ехал курящий водитель этого автобуса, представьте. Он курил всю дорогу. Я думал, я умру в этом автобусе. Ему хоть бы что вообще, он невменяемый был абсолютно. То есть у него она там, знаете, я не видел, но когда он новую зажигает. То есть она просто все время у него торчала изо рта. Все, я не видел вообще, когда он ее меняет. Как-то он вот всю дорогу, все 3 часа он курил. Думал, я умру. Вообще, просто и все. Поэтому я сразу требую, пожалуйста. Имеете право. Это нормально все. Никакой проблемы. Поэтому это некоторая наша решимость. Да, когда мы что-то ограничиваем, нам становится, как нам кажется, на вид сложнее решать какие-то наши проблемы. Нет, не сложнее. Просто за более высокий уровень жизни нужно заплатить более высокую цену. И тогда оно улучшится. Да, этот уровень улучшится. Поэтому мы должны какое-то время, так сказать, взять на себя часть чьей-то ответственности, чтобы поменять ситуацию. Это возможно, это реально. Я видел это много раз, как это делается в России. Я знаю реально действующие предприятия с большим составом, чем у вас. С большим составом подчиненных. С большим. Не курящий комнат. Где полностью было принято решение отказаться. И 2/3 уходило. Понимаешь? И бросали люди из-за этого. Потому что хотели остаться на этом предприятии. Я видел это много раз. Это работает, это действует. Да, это весело, да, можно о себе услышать много всего. Но это с любой стороны позитивно. С любой стороны. Все будут вам благодарны. И родственники этих людей вам будут благодарны. И они сами вам будут благодарны. Все. Потому что избавление от дурных привычек всегда позитивно. Всегда позитивно. Факт. Мы ничего никому не должны. Это факт. И мы не можем себя заставить кого-то уважать. Мы знаем, что нужно находиться в коллективе, где есть возможность уважать друг друга. Поэтому если перед вами ситуация, где невозможно уважать, просто поменяйте ситуацию. Потому что мы не можем себя заставить что-то проявлять из своего сердца. Это невозможно. Мы можем создать условия для проявления этих качеств. Поэтому, в общем-то, от нас зависит, какую компанию мы выбираем. От нас. Это в нашей воле. Все, что мы не можем выбрать, это своих родственников. Вот тут уже ничего не поделаешь. Это входит в разряд терпения. Тут уже вы должны просто терпеть. Но все остальное можно менять. Все, что угодно. Все остальное не концептуально. Просто нужно точно оценить, в чем проблема, можно ли ее решить каким-то другим способом. Если невозможно решить другими способами, то... Поэтому есть два стиля жизни. Два стиля жизни — это экономический стиль жизни и стиль жизни, в общем-то, интеллектуальный. Экономический стиль жизни, когда мы идем на трудности ради получения дохода. А интеллектуальный стиль жизни — это когда мы идем на трудности ради улучшения отношений, ради более высокого уровня отношений. Поэтому выберите, что вам интереснее. Можно, пробуйте. Но не всегда это возможно. Не всегда. Жизнь будет ставить вам разные виды вариантов, разные виды испытаний. Однако помните, что жить, находиться в неуважительной среде сравнивается в ведах как жизнь в аду. Это уже сравнивается с жизнью в аду. Где вас просто не уважают. Это уже ад. Это просто ад. Поэтому, может быть, не имеет это большой какого-то экономического смысла находиться в аду. Ад — это не экономическое место. То есть все деньги уйдут на лечение. Нет, почему? Люди по своей природе, в общем-то, добры. По своей природе люди добры. Люди добрые, и люди хотят уважения. Просто в нашей жизни ради нашего же блага создаются ситуации, где мы должны принимать какие-то решения. И мы должны точно понять, то есть, вот какое именно качество сейчас требует, чтобы по этому качеству принимать решение. Поэтому, может быть, и не в уважении проблема вовсе. Может, и в чем-то другом. Просто нужно четко определить, в чем сейчас решение проблем. В чем сейчас решение проблем. Поэтому не всегда, конечно, возможно в себе вызвать какие-то чувства. Если нам не нравится соленое, ну нам оно не понравится. Хоть что нам говорит. Хоть сколько я буду вам говорить, что горькое очень полезно для здоровья. Если вам не нравится горькое, то все равно будете кривиться, когда будете пробовать горькое. Поэтому да, полезное и приятное не всегда совмещаются. Поэтому в любом случае старайтесь, в общем-то, поступать наиболее разумно, находя вот такие гармоничные какие-то решения. Попробовав несколько раз разрешить ситуацию. На Востоке рекомендуют минимум 3 раза изо всех сил попробовать разрешить ситуацию. Минимум 3 раза попробовать изо всех сил решить эту ситуацию. Если не решается, значит, нужно менять окружение. То есть, например, у нас есть проблема. Мы должны 3 раза попробовать решить эту проблему. Если ситуация не решается, значит, нужно менять окружение. Если после смены 3 раз окружения ситуация не решается, нужно менять место. Вот обычно помогает. Вот 3 раза решить саму проблему, потом 3 раза сменить окружение, потом 3 раза сменить место. Вот нормальному человеку этого хватает, чтобы как-то решить ситуацию. Не, ну а как вы хотели? Мы не ищем простых путей. Нам их и не дадут. Это жизнь экзамен. Поэтому вот такие экзамены приходят. Поэтому вот даже студенту разрешают другой билет вытянуть. Да, оценка будет снижена. Но разрешают вытянуть другой билет. Поэтому и мы также, то есть у нас есть еще билет. Помните, в каждой неразрешимой ситуации есть минимум 3 выхода. Поэтому нужно их поискать. А мы сейчас выяснили, что в принципе 9 есть. 3 раза пробуем, 3 раза меняем окружение, 3 раза меняем место. Ну вот должно решиться. То есть мудрецы говорят, что должно. Поэтому ну где-то на каком-то моменте решится. Ну что делать? Не всегда проблемы будут легко решаться. Не всегда попадутся легкие задачки. Иногда мы сталкиваемся, скажется, простым, но трудно разрешимым каким-то моментом в нашей жизни. И поэтому, в общем-то, на то она и жизнь, чтобы быть интересной. А если все легко решалось, что это за жизнь такая? Уже все давно расслабились и совершали глупости. Поэтому с собой трудно решаться.
Если это можно сравнивать, то их вот как экзамены, первый раз вами социальный экзамен, потом вот еще личный экзамен, вот, и конечный экзамен смерть, то есть самый божественный экзамен, самые важные, самые трудные, если с чем это сравнивать, если это существует.
Для нас важен, я понимаю, да. Такой принцип. Принцип такой. Важно то, что сейчас находится перед нами. Если перед нами человек, сейчас он самый важный человек в нашей жизни. Если сейчас какая-то проблема, сейчас эта проблема для нас очень важна. Она. Вот этот принцип, в общем-то, временности, он очень важен, так как мы говорили, вот эти испытания, они приходят тогда, когда они нам пользу принесут. Понимаете? То есть судьба не глупая. Все испытания даются в тот момент, когда мы способны извлечь пользу из этого испытания. Если мы откладываем это испытание, потом оно пользу не принесет. Сделанное не вовремя, говорит на китайская мудрость, вообще не сделанное. Понимаете? Поэтому вот та трудность, которая приходит, именно она сейчас должна разрешаться. Она сейчас является одной самой важной. Она сейчас является самой важной. Она, которая сейчас пришла. Да, конечно, мы должны помнить там о какой-то глобальной цели. Это, конечно, долгоплановые какие-то задачи, да. Но вот конкретная ситуация, это конкретная ситуация. И никогда нельзя ее со счетов сбрасывать. Общение с конкретным человеком, прямо сейчас это общение с конкретным человеком, он сейчас важнее. Он сейчас важнее. Да, мы идем на встречу к кому-то. У нас какая-то произошла на ситуация с другим человеком. Пока мы ее нормально не разрешили, нельзя идти дальше. Мы не должны идти по головам к решению какой-то проблемы. По ходу решения проблемы возникают подпроблемы. Как решается какая-то задача, она не сразу решается одной формулой. А сначала какие-то вторичные формулы. Тут подводится, там подводится, здесь выводится. И потом уже все сводится, получается результат. Да? Так же и в жизни. То есть мы начали решать какую-то проблему, и она уже решается. То есть все те ситуации, которые по дороге к этой проблеме происходят, они также являются частью решения вот этой главной проблемы. Ну, так же. Мы просто сейчас это не понимаем. Но они нас подготавливают к решению главной проблемы. Поэтому мы должны быть очень аккуратны в этом плане. Именно сейчас. Если мы сейчас будем аккуратны в решении сегодняшних ситуаций, то, соответственно, мы своевременно подойдем к каким-то глобальным экзаменам. И их также аккуратно решим. Понимаете? То есть сейчас не время думать о ГОСах, когда вы находитесь на первом курсе. Дай Бог вот первую сессию сдать. Вот наша задача. Сдать первую сессию. Знаете? Любить живых. Знаете? Пока рядом мама, надо любить маму. Пока рядом кто-то есть, надо его любить. Что поверьте мне, это временное явление. И потом это очень грустно. Знаете? И потом мы понимаем, что вместо того, чтобы любить тех, кто рядом, мы любили какие-то мечты. В результате потеряли настоящие отношения. Это очень грустно потом. Поэтому, если строите стену, то стройте стену. Не думайте пока о крыше. Понимаете? Потом крышу построим. Сначала то, что есть. Это очень важно. Очень важно. Те, кто рядом. То есть, то, что видим, то и решаем. Поэтому как учат ребенка переходить через дорогу? Посмотри налево, да, посмотри направо. То есть на этой полосе дороги нужно смотреть налево. А на той полосе дороги нужно смотреть направо. Хотя между ними 3 метра всего. Если мы думаем только о следующей полосе, об этой забыли, у нас проблема начинается. Поэтому наша задача, в общем-то, вовремя смотреть налево и направо. Поэтому все ситуации, которые происходят, они посланы для того, чтобы мы правильно их разрешили. Поэтому нужно так уметь с разной степенью быстроты решать какие-то ситуации, понимая, что все они серьезны. Все они серьезны, у них есть какая-то доля вот этого общего решения нашей жизненной проблемы. Поэтому все-таки надо концентрироваться на мелочах, потому что мы пропускаем мелочи. Большое мы не пропустим. Большое вы не сможете пропустить никак. Если вас будут забирать в армию, то вы это заметите. И вы никак это не пропустите. Если вас положат на операцию, вы это тоже заметите. Вы никак это не пропустите. Если начнется война, вы тоже это никак не пропустите. Если там рубль исчезнет, тоже мы это никак не пропустим. То есть какие-то глобальные вещи мы не пропустим. То, что мы пропускаем, это очень важные мелочи во взаимоотношениях. Вот это мы пропускаем каждый день. Каждый день, потом пропускаем и все. Все пропускаем, все. Все пропускаем. И от этого проблема. То есть от большого проблем нету, что мы их и так не пропустим. А вот от маленького проблема. От маленького проблема. А как мы говорили, то, что оно маленькое, это не значит, что проблема будет маленькая. А сам факт того, что мы совершили, какое-то глупое действие, приведет к значимой проблеме. Поэтому тут вот чуть-чуть, ну подумаешь, что ну не заметил человека, прошел мимо. Нет. А он заметил. Понимаешь? Он заметил. Потому что вы не зря встретились. Да? Вот это вот умение концентрироваться на сегодняшнем, на настоящем, на мелочах, это и есть, в общем-то, йога. Йога разума. Потому что концентрация на прошлом, в общем-то, они приносят большой пользы. Они приносят. Концентрация на будущем, в общем-то, достаточно подозрительна, потому что мы не понимаем, что должно быть в будущем. У нас нет опыта. Но концентрация на настоящем дает нам реальный, практичный, видимый опыт. Опыт. Чтобы концентрироваться на будущем, нужно знать, чем все заканчивается. Мы еще не знаем, чем все заканчивается. Мы не можем знать, какое должно быть наше сознание, что мы должны думать. Как мы должны мыслить, как мы должны мир воспринимать, мы не знаем. Мы слышали, но мы не знаем. Но в прошлом все грустно. 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 Факт. Если нам кажется, что радостно, я говорю, да, если нам кажется, что радостно, значит еще все впереди. Переосмысление. В прошлом достаточно грустно. Факт. Потому что хотя бы потому, что оно в прошлом. Потому что настоящее, так сказать, оно не исчезает, оно сохраняется. Если это было настоящее, оно должно остаться. Если любовь в прошлом, это не была любовь. Если дружба в прошлом, это не была дружба. Если богатство в прошлом, это не было богатство. Если радость в прошлом, это не была радость. Если здоровье в прошлом, это не было здоровье. Понимаете? Если это было что-то настоящее, оно и сейчас с вами. Теперь стало грустно? Да. Ну хотя бы смешно, да. Сам принцип. Что когда мы в реальности переосмысливаем, то да, немножечко становится грустно. Потому что сам признак того, что есть прошлое и будущее, это уже грустно. Счастье это настоящее. Когда вы счастливы, вы не думаете ни о прошлом, ни о будущем. Вы живете моментом. Факт? Вспомните себя. Ну, когда действительно даже чувственно весело. Вот вы живете моментом. Вы живете этим моментом. Но когда есть прошлое или будущее, значит, что мы не живем моментом. У нас нет йоги, у нас нет счастья. То есть мы или изо всех сил пытаемся сохранить то, что чуть-чуть мимо нас прошло и как-то нас задело. Свои радости. Или то, что может быть к нам придет. Как было здорово на прошлом новом году и как, наверное, будет здорово на этом. А посередине жизнь. А причем, ну, с каждым годом эта иллюзия все меньше и меньше, да? А вспомните, как вы радовались Новому году в детстве. И как сейчас уже все меньше и меньше надежд, что это действительно что это действительно так. Потому что тоже в этом есть некоторая временность. Поэтому в Ведах утверждается, настоящий праздник каждый день. Мы должны жить так, чтобы день был праздником каждый день. Если у нас праздник 4 раза в год, это не жизнь. Это одно сплошное издевательство над жизнью. То есть праздник, он может по своей природе быть плотнее, быть лучше, быть качественнее, быть еще интереснее. Но мы должны понимать, что у нас каждый день праздник. Это в действительности возможно. Это в действительности возможно. Это не какая-то шутка, это не какая-то аллегория. То есть человек может при правильных отношениях с другими чувствовать каждое утро, что у него сегодня праздник. Это реальность. Это реальность. И причем не является большой, высокой какой-то духовной платформой. Это просто нормальная культурная платформа. Когда человек просыпается утром, и он счастлив от того, что он проснулся, это утро, и у него сегодня целый прекрасный день. Это абсолютная реальность. И засыпает он абсолютно счастливым. Каждый день, Новый год. То, что у нас Новый год один раз в год, это очень грустно. Это очень грустно. Очень грустная жизнь. Поэтому, улучшая свои отношения, вы придете к этому состоянию. Придете. Поверьте мне, Васёв Олегович гарантирует. Моя личная гарантия. Могу выдать документ с печатью. Что если отношения хотя бы чуть-чуть каждый день улучшаются, очень быстро приходит состояние праздника каждое утро. Очень быстро приходит состояние. Когда человек рад следующему дню. И он живет этим днем. И тогда ему нет смысла вспоминать о вчерашнем дне и думать о будущем. Ему сегодня Новый год. Сегодня. Это реальность. Легко достижимая реальность. Это мы даже не говорим о серьезных уровнях счастья. Это просто легко достижимая, практичная реальность нашей жизни. Просто, так сказать, правильное поведение в отношениях. То есть, для этого нужны две вещи. Первое, перестать совершать глупостью. А второе, это хорошее отношение с окружающими. Вот эти две вещи дают реальный праздник. Реальный праздник. Грубые можем. Вот грубые надо сначала прекратить. Все не можем. Да. Потому что если все прекратить, это, извините, наша жизнь, она немножечко глупа. Но мы не будем пока жизнь прекращать. Поэтому пока грубые глупости. Грубые глупости — это то, что убивает наше сознание. Поэтому любое одурманивание тела — это приводит к деградации сознания. Любые одурманивающие вещества приводят к деградации. Любой азарт одурманивает сознание, приводит к деградации. Факт. Любое насилие, так сказать, приводит к этому. Поэтому, в общем-то, какие-то грубые вещи легко можно остановить. Легко можно остановить, и будет очень нормально. Вот еще прямо сейчас перечислю. Любые одурманивающие вещества, любой азарт, любое насилие и любая измена. Вот эти вещи грубые, поэтому они в разных вариантах перечисляются, в разных традициях. Но принципы. То есть нужно избегать одурманивания, избегать азарта, избегать измен, избегать насилия. Ну, если есть азарт, то азарт. Ну да. Ну это же видно по лицу. Вы посмотрите на лицо. То есть во всех этих четырех случаях лицо будет одинаковое. Одинаковое лицо. Поэтому обычно все это как-то вместе идет. Набором такой кит. Наборчик. Все как-то вместе. Азарт. Подробнее. Азарт — это когда мы, не работая, хотим что-то получить. Когда без труда мы хотим что-то получить. Например, возьмем интересную какую-нибудь современную закамуфлированную систему, которая даже не попала под азартные игры, под определение об азартных играх. Ставки на фондах, на биржевых каких-то системах, Форекс, все что угодно. Даже некоторые инвестиции в это входят. Что это значит? Мы ставим на кого? На человека. Да? Мы ставим свои деньги на человека. Человек себя как-то должен повести, или разумно, или нет. Например, вы ставите на какую-то компанию, да? И вы думаете, что она будет вам давать больше, чем банк. Но этой компанией правит кто? Человек. Этот человек может или ошибиться, или правильно поступить. Что это такое? Стопроцентная рулетка. Потому что мы хотим что? Сами не работая, дать свои деньги другому человеку, и он должен поступить умно обязательно. И мы не работая получим свои деньги, просто потому что мы ему их дали. Это рулетка, то же самое, поставьте на рулетку. И дядя кинет, он или побьет на черный, или на красный. Или получите больше, или нет, абсолютно то же самое. Или мы ставим на тот же доллар, например, там, на соотношение валют. На что мы ставим? На удачу. Нет никакой схемы, пойдет вверх валюта или вниз, ее просто нет. А иначе все бы ставили только так, как надо. И рынок тут же бы закрылся. Рынок бы закрылся в один день, если бы была схема рынка. Схема рынка нет. Нету схемы рынка. Поэтому, нету законов рынка. Если они есть, все бы их знали, уже поставили бы только на повышение, только на понижение. Нет законов рынка. Потому что если они есть, эти законы, тогда не должно быть рынка. Потому что все бы тогда действовали как выгодно, правильно? А когда действуют как выгодно, выгода уходит. Понимаете, что я говорю? Поэтому нет никаких законов, факт. Это абсолютно стопроцентная игра. Поэтому так и называется. Игра на фондовых рынках. И игра на фондовой бирже. Так и есть. Так и говорится. Игра. Слышали такое слово? Игра. Это игра 100%. Никто до конца не знает. Никто до конца не знает. Законов нет. Их нет. Потому что это игра. Нет законов. Так же вы можете встретить целые книги. Как выигрывать в рулетку. Огромные книги. Как играть в карты, как выигрывать в рулетку. Но за столом будет стоять абсолютно бледнолицый дядя или даже тетя. И играть с вами. Потому что она знает все законы. Не так-то просто в этом мире с удачей дружить. Поэтому, как только мы пытаемся, не работая, обмануть, это форма обмана, не работая, что-то получить, начинаются проблемы. Поэтому человек должен честно трудиться, получать свою честно заработанную, жить честно. Когда мы начинаем хитрить, вот это азарт. Это азарт. Тут же начинаются большие неприятности. Да? Что хотели спросить?
Да, он опять же, вот, знаете, бензин, конечно, вот на спорт, я компьютерную игру, я считаю, что это шахматы, что шахматы тоже азартно играют, же большой друг, в общем-то, тех комбинаций, тех кораблей, и получить удовольствие от победы, что ты посчитал себе это.
Игры не рекомендуются всем. Игры рекомендуются тем, кто не испытывает ненависть к противнику. Если вы не испытываете ненависть к противнику и не делаете ставки на эту игру, и ваши родственники довольны тем, что вы проводите все свое свободное время, поэтому нужно быть в этом плане нужно быть аккуратным. Нужно быть аккуратным, потому что там уже, как вы там довольны, недовольны, родственники, вы сами там разбираетесь. Но принцип игры в том, что если в игре возникает соревнование с противником, ненависть к нему и нехорошие чувства, то есть желание его обыграть. Вот это только для тех, кто имеет воинский тип склада ума. Потому что он способен остановиться и потом испытывать радостные чувства к своему противнику. Вот если после игры вы способны испытывать радостные чувства к своему противнику, вот тогда да, вот для этого необходимы воинские качества, поэтому в шахматы, я вам скажу, играли только цари. Это было воинское искусство шахматы. Это не было искусство для рабочих, для торговцев, нет. Играли только воины. Потому что реальное воинское искусство, там эти пехотинцы, королевы, слоны. То есть это реальное воинское искусство. Поэтому только воин может играть в такие. У нас даже в шашки в Чапае выиграют. То есть это, в общем-то, разрешалось играть тем, кому азарт позволен, так как они способны после битвы испытывать добрые чувства к своим противникам. Только в этом случае. Если возникает действительно вот это вот негативное чувство, человек не может играть. Лучше не надо. Это очень вредно. Это может привести к большим проблемам. Тут как все живы. Уважение и злость, уважение и страх. Имеет, да, это стадии развития уважения. Мы не можем сразу брать и уважать на какой-то возвышенный подход. Поэтому мы проходим разные подходы. И в зависимости от того, на какой платформе мы находимся, мы понимаем, куда дальше двигаться. Поэтому это нормально. То есть мы не можем сразу взять и идеально проявлять свои чувства. Поэтому они будут проходить разные такие углы, разные скосы, будут разные срезы. Мы увидим разные формы уважения. Но если сам принцип уважения присутствует, это уже хорошо. Называется смешанное уважение. Да, оно смешанное, но уже есть хорошая основа. Поэтому потихоньку, добавляя истинного уважения, будет вымываться и вот эта какая-то некоторая смешанность. Это нормально? Это хорошо, и фактически по-другому невозможно. Поэтому нужно ценить то уважение к себе, даже если оно, например, не на правильной основе, не на чистой основе. И также нужно не пренебрегать уважением к другим, если вы чувствуете, что оно не очень искренне. Но если оно просто есть, это уже хорошо, это уже много, это уже нормально. Это уже нормально. Факт. Знаете, мы иногда не можем купить тот подарок, на который бы мы хотели человеку подарить. Ну, купим хоть что-нибудь. Это уже подарок. Поэтому наша задача подарок человеку подарить. Знаете? А уж насколько он будет хорош, уже зависит, в общем-то, от многих факторов. Поэтому мы не можем сразу проявить какое-то чувство максимально. Все требует развития, как любовь. Любовь не может сразу бах и развить. То есть нужно какое-то созерцание объекта, какие-то отношения, какое-то узнавание, дружба. Все это требует времени. Поэтому и также другие качества тоже будут проходить через все эти тонкости. Нормально.
Я же видел в какой-то момент, потому что когда в семье близкие родственники, получается, как вести себя правильно, потому что ты не можешь его никуда не выкинуть, ничего, там курит, занимается компьютерными играми. Как правильно реагировать,
потому что если я все время говорю, что это все равно не вызовет, как правильно вести себя в таких ситуациях, родственники. Ну, все, что делают родственники дома, это подконтрольно, это как-то терпимо. То, что можно регулировать. Да, если мы. Да, это глупость, но она подконтрольна, она дома. То, что делается дома и открыто, это нормальная глупость. Ее еще как-то можно терпеть. Если глупость уходит из дома, ну тогда она становится очень опасной. Если человек уйдет играть в эти азартные игры в какой-нибудь полуподвал на всю ночь, там все будет. Да, да. Дома это хоть как-то можно контролировать. Хоть как-то. Дома есть способы. Ну, зато дома. То есть принцип семьи таков. Пусть что угодно происходит, лишь бы дома. Оно под контролем. Это уже не будет максимальная глупость. Дома все равно максимальную глупость не выкинешь. Факт останется, да. Но он останется под контролем. Потому что если это уйдет из вашего дома, вы даже не узнаете, в чем факт. Вы даже факта не узнаете. Потом такой факт будет налицо, что все. Так удивитесь. Поэтому вы хотя бы знаете, какие факты. И вы знаете, чего ожидать в результате. Но если это без вашего видения происходит, вы даже не будете знать, в чем сам факт. Очень удивитесь потом. Поэтому лучше знать. Когда оно дома, оно как-то терпимо. А уже насколько вы можете это контролировать, пробуйте. Экспериментируйте. Дома всегда есть какой-то контроль. Всегда. Всегда есть. Какой-то контроль всегда есть дома. Потому что все равно всем жителям дома как-то приходится учитывать то, что рядом находятся другие люди. Все равно как-то приходится. Все равно.
что сейчас совершает, все равно другие это чувствуют.
Ну да, ну тут тоже извините. Извините. Не все в нашей власти. Поэтому в нашей власти сохранять отношения. Все отношения. Поэтому никогда в семье не рвутся отношения из-за поведения. Нет, пусть лучше оно будет, но зато мы сможем потом что-то с этим делать. Если мы просто всех разогнали, то мы просто не контролируем ситуацию. Не контролируем ситуацию. Ага. Что были вопросики? Кто-то руки тянул. Кто-то до этого еще руки тянул. Ага. Спорт тоже самое. Сейчас спорт очень азартный. Ради победы с кем-то другим. То есть, понимаете? То есть человек не тяжело работает и получает зарплату, он работает, чтобы кого-то победить и получить деньги себе. Понимаете? То есть вот этот момент соревнования. И посмотрите на лица спортсменов сейчас. Вот спорт ради спорта, он уже куда-то ушел. Я помню, что такое спорт. Я помню лица тех спортсменов, с которыми я раньше бегал на разные дистанции. Но сейчас я боюсь смотреть спортивные передачи. Я просто боюсь их смотреть. Это уже не спорт. Это чисто стопроцентный азарт. Чисто стопроцентный азарт. Поэтому раньше давали этот венок лавровый на голову. Теперь дают большие деньги. И еще на это ставят ставки. Есть спортивный тотализатор. Там столько всего понамешано. Упаси Бог, вообще сейчас вот это вот. А спортивная кухня чрезвычайно веселая. Чрезвычайно веселая. Чрезвычайно веселая кухня. Если вот чуть-чуть хотя бы приобщены ко всем этим спортивным делам, все это уже все что угодно. Но не здоровье. Одна сплошная болезнь. Поэтому есть разница между спортом и физкультурой. В физкультуре никого не надо опережать. Да, только себе то себя не надо, как мы выясняли. А нужно, чтобы был тренер, нужно слушаться тренера. А задача тренера не чтобы мы победили, а чтобы мы долго жили и были здоровыми. Если тренер хочет вашей победы, это уже не тренер, это убийца. Потому что он хочет, чтобы вы победили другого такого же человека. Что значит? Гиперусилия нужны. А раз гиперусилия, это нечеловеческое, вы должны другого человека победить. А значит, ваши усилия будут нечеловеческие. Раз они будут нечеловеческие, значит, вы приблизите свою смерть. Приблизите свою смерть. Поэтому есть разница между таким спортом на победу и физкультурой. Когда вы работаете над стабильностью, над регулярностью, над качеством нагрузки. А когда вы хотите кого-то победить, когда одно тело хочет победить другое тело, оба умирают. В конце концов. Поэтому тут все должно быть очень грамотным. И вот эта вот идея, что главное не победа, а главное участие, она уже далека от современного состояния дел. А именно в этом принцип. Да, что каждый им занимается сам собой, а если он еще и выигрывает, он очень доволен. А если не выигрывает, он все равно доволен, потому что все равно он занимается над своим здоровьем. Факт. Тут нужно быть аккуратным. Иначе начинается азарт, конечно. В зависимости от уровня сознания человеку нужен какой-то мотивационный момент. Поэтому есть три уровня сознания. Первый уровень сознания — сознание в невежестве. И такому человеку нужен очень простой такой мотивационный эффект. Ему нужно ни за что не отвечать. Вот если человек ни за что не отвечает, он просто делает свое дело и о нем заботится, то есть он знает, что его накормят, напоят, спать уложат, и он несет никакой ответственности, он будет работать. Ему нормально. На следующем уровне сознания, это сознание страсти, человеку нужно некоторое противоборство. Но это страсть, это вот и есть азарт. И поэтому на этом уровне человек просто сгорает, он борется со всеми. Со всеми, вот это вот служебная лестница, все что угодно, это вот крысиные бега, так называемые, да, в современной психологии. Он борется просто со всеми. Но на трезвом уровне мышления, на третьем уровне сознания, человеку мотивацией является то, что он делает других счастливыми. И видя, что другие становятся счастливыми от его деятельности, он испытывает великую радость и хочет действовать дальше. Поэтому, в общем-то, от нас зависит, чем мы мотивируемся. Поэтому это не так, что всем нужно соревнование. Если даже мы на вот этом втором уровне вводим какое-то соревнование, да, помните, социалистическое, то соревнование должно быть без приза. Представьте себе рулетку без приза. Или однорукого бандита без приза. Кто бы там был вообще? Никого бы там не было. В карты на спичке играли? Есть разница, когда играешь на спички, когда на деньги. Большая разница. Сразу лица меняются. Сразу лица меняются. Поэтому если есть какое-то соревнование, то если вы хотите кого-то мотивировать таким образом, то хотя бы не ставьте денежный приз. Наградите там, медаль повесьте, орден оденьте. Посмотрите, в общем-то, в государстве есть такая проверенная тысячелетиями система давать государственные награды. Без денежных призов. Понимаете? Вот когда ну, генерал к вам подходит, снимает себе часы и дарит. Молодец. Все, солдат, он счастлив на всю жизнь. Медаль. То есть государство ничего не дало, ни квартиру не дало, ни денег, ничего. Государство дало медаль. Почему? Потому что дашь квартиру, все. Регулировать армию будет невозможно. Если солдатам за победу давать деньги или квартиру, они превратятся в наемников, в убийц. Они убьют всех ради этой квартиры. Поэтому никогда не задавать какие-то денежные, поощрительные. Только вот медаль, вот все, Родина тебя вот благодарит. И чтобы генерал он тебя делал часы, снял, похлопал, молодец, солдат. Служи. Вот это да. Это я помню. Мне к медали однажды представили. За боевые заслуги я получал. За разведку получал медаль. Это было очень приятно. Так мне ее не дали. Но представили. Ну, медаль. Сам принц. Мне было очень приятно. Что действительно я трудился, служил. Это было все сложно. Я не спал, не ел. Я служил 4 через 4. Очень тяжелая была служба. Ужасная, но выматывающая. 4 через 4. 4 часа служишь, 4 часа можешь повыть. Очень тяжело. Поэтому было очень приятно, да, действительно, вот я чувствовал, что я не зря какие-то там эти годы провел, мне было приятно, да. Хотелось что-то делать. Но не дай бог дать какой-то поощрительный приз. Все. Тут же пропадут высокие чувства защитника. Начнутся меркантильные идеи. Тут же. Ну, то же самое на работе, кстати. Сейчас вот эта вот мотивация зарплаты. Но очень тяжелая мотивация. С этими премиями, дополнительной зарплатой, еще чем-то. Человек должен получать стабильно. Его нужно мотивировать другим научиться. Мотивировать другим. Потому что иначе все, такие начинаются вот, неприятные вещи. Потому что все, что сейчас у нас умеет, это мотивировать вот, какими-то материальными благами. Но это очень низкий уровень мотивации. Очень низкий, он вызывает побочные явления, очень тяжелые. Побочные. Нужно уметь другим мотивировать. другим чем-то мотивируемся. Поэтому опытные организации, они вводят какие-то мотивации какие-то дополнительные. Награждения какие-то там, да, звания там какие-то, дипломы, там, что угодно. Это уже от опыта зависит. Ну, сам принцип. Но мотивация просто материальными какими-то вещами, это очень грубая, низкая мотивация, приводящая к азарту, к такой внутренней борьбе, к зависти, очень тяжело. Потому что все другие будут думать, я-то тоже нормально работаю, я-то тоже что? А я-то как же? А я-то что же? Ну, отстал на 0,01 очка. Во всех этих явлениях там миллисекунды решают. И поэтому захочется как-то человека исключить из числа соревнующихся любыми способами. Очень, очень грустное явление начинается. Очень грустное явление. Поэтому старайтесь мотивировать чем-то таким возвышенным. То, что связано с чувством долга, с призванием. Нужно экспериментировать. Везде будет по-разному. Сам принцип. Всем, да. Ну, если давать деньги, то это всем. Принцип такой. Сейчас, например, мы даем деньги, да, всем дали деньги. Всем приятно, все довольны. Не с кем соревноваться. Если вы знаете, что если мы хорошо поработаем, то всем дадут, то да, хорошо. Все будут довольны. Мне всегда дали кому-то, одному, это все начинают завидовать. Начинают считать, а он сколько сделал, а я сколько сделал. Поэтому вот или мотивировать всех, или никого. Поэтому дело-то не в деньгах, дело в том, что кому-то дали, кому-то нет. И оно такое вот значимое, то есть какое-то такое грубое. Грубое. Поэтому если уж кого-то там поздравили, тогда можно и одного поздравить. Но если вы что-то дали конкретное, такое железное, материальное, тогда лучше сказать всем дать. Может кому-то больше, кому-то меньше, но как-то никого не забыть. Иначе человек будет думать, что его забыли, не оценили. Это фактически получить врага в коллективе. Он будет думать, да что бы я еще что-нибудь сделал? Никогда в жизни. Целый год работал, он всех наградили, а меня забыли. Это очень опасно. Угу. Пока это единственное, что у нас есть. Но чем больше мы черпаем радость от будущего праздника, тем дольше потом мы будем страдать от того, что все это закончилось и дальше ничего нет. Поэтому пока это то, что у нас есть. Но если мы будем улучшать свой уровень мышления и свои отношения, мы поймем, что праздник в том, что мне есть с кем сегодня пообщаться. Потому что любые общения — это праздник, любое общение — это Новый год. Пока мы не способны из общения извлекать Новый год, то мы ждем чего-то от праздника. А на самом деле праздник вообще нет. Поэтому, ну да, до какой-то степени это как-то скрашивает. Но все-таки это мы питаемся будущим. Надо настоящим питаться. Поэтому да, это хоть как-то скрашивает нашу жизнь. Если хотя бы это не скрашивает, вообще было бы грустно. Поэтому мы за полгода начинаем готовиться к Новому году. Потом за полгода к 8 марта. Вот так и как-то потихоньку проживаем. Но все-таки это низкий уровень жизни. Это признак того, что мы несчастны. Если мы готовимся к счастью, мы просто несчастны. Человек, который находится в счастье, он, в общем-то, не готовится к счастью. Поэтому пока это признак того, что нам есть к чему стремиться. И что делать. Поэтому однажды, вот я вам гарантирую, вы заметите, что весь год как праздник прошел. Вот вы заметите, что праздник и будни сотрутся. Вот знаете, есть еще будние дни и суббота-воскресенье. Вот на каком-то моменте, ну, замечаю, что они стираются. Чувствую? Это вот очень просто. Когда вы праздники с свободными днями уже, так сказать, не будете различать, значит, уже есть какой-то прогресс. Поэтому можно замечать, ну, по себе вот эти проявления. Замечать, интересно наблюдать, куда мы движемся, что происходит. Очень интересный такой анализ, да, конечно же. Но факт, что это возможно, реально улучшает свою жизненную ситуацию. Причем очень простые методы. Тут нет ничего сложного. Очень простые методики, нужно просто стараться. Просто стараться быть действительно хорошим человеком. Это дает, в общем-то, и запас прочности. Ага, последний вопрос. Ага. В соревновании не будет уважения. Ну да, вот это если воины, да, они будут уважать. Воин уважает другого воина, но другие не смогут уважать. Если будут соревноваться, другие не смогут уважать. Да, то есть если это природа воина, он будет уважать другого воина. И он будет уважать того, кто его победил. Это воин, он будет уважать того, кто его победил. Он будет уважать. Вон я с кем дрался, он так мне морду набил. Знаете, вот они рвутся, вот эти действительно воины, они рвутся на бой с заведомо сильным противником. Это для них уважение, это для них радость попасть на бой. Если воин не рвется на бой с более сильным противником, это не воин. Для него радость, чтобы его побил настоящий противник. Потому что вот он, ничего себе, такой воин не отказался от боя со мной, научил меня, как вот надо сражаться уму разуму. То есть он рад этому, он рад, что его победили. Он испытывает радость, ух, здорово. С таким противником сражался. Целых 2 минуты на ногах устоял. А в другой ситуации, если нет сознания воина, то все невозможно. Нет, нет, такие вещи не развиваются. Они или есть, или нет, это природа. Дух воина себе не разовьешь. Его можно обнаружить, но развить невозможно. Воин он или есть, или его нет. Это природа человека, прарабдха карма называется. То, что в нем заложено. Поэтому всеобщая воинская обязанность нечто подозрительное. Это, как знаете, всеобщий набор в повара. Всеобщий набор в швеи. Ну как это? Ну что такое? Очень подозрительно. Поэтому, конечно же, есть проблемы в связи с тем, что человек не своим делом, да? Явно не воин. Ему дают ружье. Значит, есть дух соревнования. Потому что в духе соревнования присутствует также и нежелание опозориться. Это качество страсти. Страсть, да. С одних сторон, с одной стороны, человек страстно желает победить всех остальных и получить какой-то приз, а с другой стороны, он дико боится опозориться. Удивительное такое вообще сочетание, что, конечно же, вызывает целый спектр негативных эмоций и вряд ли делает человека счастливым. Такой бутерброд, да, такой нехороший бутерброд. Нехороший. Воин не может испытывать страха. Воин от соревнований испытывает только радость. Конечно. Конечно. Воин только радость испытывает. Да, его страх немножко другой. Немножко другое, то есть немножко другое. У него не должен быть страх именно поражения, немножко другой страх. трудно описать его страх для невоина. У него страх не выполнить приказ, там еще что-то. У него другая форма страха. Другая форма страха. Там не исполнить свой долг. Страх. То есть честь важнее. Честь. То есть, вы помните эти идеи, да, что честь важнее, чем жизнь, все вот это вот. Концепция, факт. Она до сих пор есть, эта концепция, конечно. Честь мундира, там все, что хотите, факт, да. Но если этого нет, то что поделаешь? Что не поделаешь? Это не вырабатывается никак. Какая там честь мундира, если человек не воин? Хоть как его наряди, хоть какие одежды. Но когда будет реальная ситуация, все тут же проявится. Тут же проявится. Поэтому, в общем-то, настоящий такой воин, он радуется при битве, перед битвой, он радуется. У него радость. Это не значит, что он не боится умереть там или все что-то, но он радуется самой битве, самой возможности вступить в битву. Страх смерти у всех есть. Но на каком-то моменте у него пропадает даже страх смерти. Поэтому, например, если мы посмотрим на восточных воинов, то в процессе боя они могут, так сказать, переломы получать, и могут руки отрубать, еще что-то, но продолжают свой бой, интересно. Потом только после боя оказывается, что там все грустно произошло. Поэтому такое особое состояние сознания. Поэтому, в общем-то, это не для всех, далеко не для всех. Хорошо, тогда будем еще лучше. Будем еще лучше. Хороший человек — это человек, от общения с которым всем становится лучше. Все испытывают радость. Значит, что мы несем хорошее. Если мы несем хорошее, у всех на душе становится лучше. В какой-то мере иногда легче поменять коллектив, чем себя. Ну и хорошо. Дальше, чем, когда он действительно станет хорошим, он поймет, кем он был. Первокурсники видели все, какие гордые? Да. После первых сессий спесь сходит. А все поступившие, все вообще, вау, уже все. Уже как будто они закончили. Так же и мы сейчас только вступили на путь нашего развития, поэтому нам кажется, что у нас все нормально. Но когда мы будем его заканчивать, мы поймем, с чего все начиналось. Поэтому не стоит раньше времени разочаровываться в чем-то или думать о себе, кто я там есть на самом деле. Все это естественным образом придет, все это понимание. Не нужно, так сказать, там, самобичеванием заниматься, еще чем-то. Это будет естественно, понятно потом. Все должно быть естественно. Поэтому вот это реальное понимание своего положения, оно также вовремя придет. Мы будем реально понимать свое положение. Жизнь очень добра к нам. Она нам легко это объяснит. Хорошо. Большое спасибо. Те, кого интересует запись этого семинара, пожалуйста, к нам секретарю обратитесь, договоритесь с ним.